Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы приближаемся к Берлину с боями, и тема нашей сегодняшней программы – «Зиеловские высоты». Ну, собственно говоря, само это словосочетание уже обо всем говорит, довольно известная вещь. И в гостях историк, хорошо вам знакомый, тем, кто достаточно постоянно смотрит нашу программу, Алексей Исаев, которого я с удовольствием вам представляю, и с ним же и здороваюсь. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Плюс 7985-970-45-45 номер для смс-ок, тоже хорошо вам знакомый. Еще одно, хоть и знакомое для вас объявление, но я его все равно повторю, это то, что веб-трансляция идет на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Вот я смотрю, я его все подключено, так что, Алексей Исаев, вы можете лицезреть на сайте, ну, помимо, естественно, телевизионной трансляции. Вот после всех этих вводных мы можем начинать нашу беседу. Я бы начал с такого более общего вопроса. Несмотря на то, что, как я уже сказал, словосочетание «Зиеловские высоты», кстати, это происходящее просто от местечка Зиелов, да, где, собственно говоря, и происходили все эти бои, достаточно известное. Но я бы не сказал, вот даже просматривая, готовясь к этой передаче, просматривая там какую-то литературу в интернете, что, даже по-другому скажу, создается впечатление, что очень мало написано об этом. Или недостаточно написано, что вот что-то такое, вот, что мешает об этом писать более подробно, как о других там многих сражениях Второй мировой войны. Это ошибочное представление, или вы согласны с этим?
Ну, я бы так сказал, что 45-й в целом менее известен, чем многие другие сражения, потому что есть родовая травма, 41-й год, и вот он привлекает наибольший общественный интерес. А 45-й год в целом менее известен, и я бы даже сказал, что Зиеловские высоты, которые являются лишь одним из эпизодов 45-го года, они известны гораздо больше. Строго говоря, в немецкой географии понятие «Зиеловские высоты» на тот момент отсутствовало. То есть высоты можно было назвать скорее «лебусовские». Это участок местности, приподнятый несколько в долине Одера, не очень высоко, примерно на 50 метров над уровнем Одера. Это не очень много, но тем не менее высоты с крутыми склонами, и на самом деле бои за них начались задолго до апреля 45-го года. Вот из-за части этих высот, так называемый Рейтвейнспур, за него воевали в марте и успешно его взяли. Может быть, это пододвигало советское командование к тому, что вот еще один этот участочек мы его возьмем. Тем более, следует подчеркнуть, что Зиеловские высоты, на них свет клином не сошелся. Они перегораживали только часть плацдарма, на котором стоял Первый Белорусский фронт. Более того, они перегораживали даже меньшую часть. Из пяти армий, которые стояли на этом плацдарме, только две были непосредственно нацелены на Зиеловские высоты. Остальные могли наступать по более гладкой местности.
Забегая немного вперед, можно ли сказать, что вот эти бои на Зиеловских высотах, они, собственно говоря, были решающими для взятия Берлина?
Ну, я бы так сказал, что исход за бои на Одерском фронте в целом, то есть на всем фронте перед плацдармом. А Зиеловские высоты, они стали известными публике именно из-за того, что те, кто воевал на этих высотах, Катуков и Чуйков, оставили мемуары, а те, кто воевал севернее, это... командующий 5-й ударной армией Берзарин и командующий 2-й гвардейской танковой армией Богданов, они один погиб буквально вскоре после войны, это Берзарин, а другой мемуаров не оставил. Поэтому если бы произошло, не приведи Господи, наоборот, то есть погиб бы Чуйков и не написал бы мемуары, опять же, не приведи Господи, Катуков, то мы бы говорили, например, не о Зиеловских высотах, а о канале Альтенграбен. То есть и он бы был известен гораздо больше. Поэтому это такая, можно сказать, ирония судьбы в том, что Зиеловские высоты стали известными очень широкому кругу людей, которые даже зачастую далеки от военной истории.
Эти две армии – это тоже Первый Белорусский фронт, да?
Да, Первый Белорусский фронт – это на самом плацдарме 5 армий было. И помимо этого был, например, Кузнецов, будущий покоритель Рейхстага, Перхарович, который шел в обход Берлина. Поэтому на самом деле известность Зиелских высот, она такое вот отражение того апреля 45 года в глазах историков и истории. Потому что вот как Конев написал после того, как сняли Жукова в 57 году, написал, что вот Жуков ошибся Зиелскими высотами. Так это и пошли повторять. И, собственно, те люди, которые реально взломали Одерский фронт, они взломали северные высоты, они оказались как бы в тени.
Ну, надо сказать, что и сам Жуков, если верить его воспоминаниям, он там тоже признается, он так, конечно, намного мягче, чем Конев это делал в 57 году, но он, еще раз повторю, намного мягче, но тем не менее он пишет, что можно было сделать все, типа, вот такое все по-другому. Сейчас не гарантирует точность цитаты, но смысл такой.
Да, это совершенно верно. У Жукова было два плана. Он в конце марта с двумя планами. Один — наступление с Кюстринского плацдарма через высоты, а в том числе через высоты. Другой — с свежеобразуемого плацдарма под Франкфуртом на Одере. Вот те, кто едут в Германию на поезде, они проезжают Франкфурт на Одере, и вот вдоль этой железной дороги могли выйти к Берлину. Это был второй план Жукова. Приезжает он с этими двумя планами в Москву, и Сталин его огорошивает, что союзники добились огромных успехов. Давайте-ка наступать на Берлин как можно быстрее.
Извините, это когда? Это март?
Это самый конец марта. 28 марта, если не ошибаюсь, поехал Жуков в Москву. Вслед за ним был вызван Конев. И началась спешная подготовка к наступлению на Берлин. Поэтому вот этот план прорыва с Франкфуртского плацдарма, там местность более лесистая, но там вот это вот высот, которые тяжело преодолеваемы танками, их нет. Поэтому если бы Жукову дали еще несколько дней, может быть, недели, может быть, полторы, он бы сделал этот плацдарм второй, и с него бы рванул на Берлин, и, возможно, быстрее бы в нем оказался.
Но, с другой стороны, опять же, мое впечатление, во всяком случае, что известность, с одной стороны, известность Зиеловских высот, а с другой стороны, какие-то недосказанности связаны с тем, что там, что это сражение было не очень успешным для советских войск.
Действительно, Зиеловские высоты в лоб не взяли, их обошли. В принципе, это был такой бастион, с которого, на котором немцы остались практически, их сдвинули ненамного на запад, и их обошли, потом поймали в котел в лесах к юго-востоку от Берлина. Так что это был такой частично устоявший бастион, и действительно можно сказать, что не очень боеуспешный, но, к сожалению, сейчас очень часто проецируют потери во всей берлинской операции на эти несчастные высоты. Вот я, как человек, который смотрел донесения о потерях Первого Белорусского фронта, могу сказать, что за Зиеловские высоты Первый Белорусский фронт потерял не 300 тысяч человек, он потерял 20 тысяч человек, включая 5-6 тысяч человек безвозвратных потерь, то есть убитые, пропавшие без вести. В сущности, это составляет меньшую часть как и берлинской операции в целом, так и потерь Первого Белорусского фронта в этой операции. Они были лишь одним из эпизодов. И не следует думать, что они, как говорится, пропитаны кровью и были засыпаны трупами. Это было совсем не так.
Ну вот, во всяком случае, вот одна из статей, которую я видел перед нашим эфиром, называется «Победа про Зиеловские высоты». «Победа, которую мы потерпели». Ну, смысл понятен, да? И здесь тоже вот приводится эта цифра, что в битве за Берлин советское командование положило 361 367 солдат и офицеров.
Да, при этом забывают, что это потери на фронте 300 километров от Балтийского моря, где наступал Рокоссовский, Второй Белорусский фронт, до Баутцена и Дрездена. Это на огромном пространстве.
Вся эта группировка советская.
Да, это... три фронта. Три фронта потеряли 60 тысяч человек.
Это сколько людей? Сколько
это
людей?
Несколько 2 миллиона, больше. 2 миллиона только первый белорусский и первый украинский фронты. А еще примерно, по-моему, 600 или 800 тысяч второй белорусский Рокоссовский, который начал позже. Поэтому вот эти 360 тысяч, они были потеряны на огромном пространстве между Одером и Эльбой.
Но все равно потери-то огромные. Это получается каждый шестой или там каждый восьмой, каждый
седьмой. Это, опять же, потери общие. То есть это потери не безвозвратные. Безвозвратные потери – это 80 тысяч человек на все три фронта. Поэтому они, опять же, были разбросаны на большом пространстве. И значительные потери, например, Белорусский фронт потерпел при раздавливании окруженных под Хальби немцы. Это котел, в который попало примерно 200 тысяч немецких войск, которые стояли на Одерском фронте, и их раздавливали в лесах, частично, как говорится, дистанционно, то есть артиллерия и авиация, частично, как говорится, и в бою, и эти потери тоже входят в общую цифру, при том, что к Зиеловским высотам они не имеют ни малейшего отношения. Точно так же это, например, форсирование Одера, когда на северном оконечности Кюстринского плацдарма с большим трудом форсировали Одер. Там же наступала, например, первая польская армия, которая тоже потеряла в начальном периоде
битвы. Там же войско польское ещё.
Да, первая армия войска польского. То есть на флангах Конева и Жукова были две польские армии. Одну из них сильно побили под Бауцином, а вторую вот полегче.
Ну, я бы сейчас хотел вас попросить вернуться немножко на более ранний срок, на более ранний период, я бы рассказал, в конец 44-го года. И вот почему. Одна из версий того, что на Зиеловских высотах было очень много жертв с нашей стороны, заключается в том, что Жуков, невзирая ни на что, ни на какие потери, рвался первым вступить в Берлин. И что, собственно говоря, и что в 1944 году, когда он возглавил Первый Белорусский фронт вместо Рокоссовского, эта замена и была, собственно говоря, сделана именно потому, чтобы дать именно Жукову возможность, так сказать, первым войти в Берлин.
Да, это поворотная точка, как вот Жукова назначили командующим первым белорусским.
Ноябрь, если я не ошибаюсь.
Да, ноябрь 44 года, это, можно сказать, автоматически означало, что именно он будет входить в Берлин. Я бы даже сказал, вне зависимости от того, что будет происходить. Просто полоса фронта, она, если продолжать с Вислинским плацдармом, она заканчивается в Берлине. Поэтому ему надо было очень сильно и круто облажаться, чтобы не попасть в Берлин. А что касается этой замены, то человек, он был очень опытный и очень умный и хитрый. И я считаю, что если бы оставили на Первом Белорусском фронте Рокоссовского, то у нас повторился бы в увеличенном масштабе Данцик, когда Рокоссовскому дали первую танковую армию и сказали: давай, вперед, громи немцев в Померании. А он вместо того, чтобы отсечь этой танковой армии, отходящей к Данцигу войска, ее бросил напрямую на Данцик, можно сказать, взять сходу. И результатом этого были на растянутые во времени бодания под Данцигом и Гдыней, из-за которых, собственно, Рокоссовский опоздал к началу Берлинской операции. То есть его фронт начал наступление не 16 апреля вместе со всеми, а 18. И, в общем-то, у него дела шли не очень быстро. И фактически я даже вот в своей книге по Берлину его не рассматриваю, потому что он находился
рядом
очень...
с вами, да?
Да, это вот книга еще 2007 года. Я с большим удовольствием занимался 45-м годом, потому что это оказалось очень интересно. И так получается, что Второй Белорусский фронт, он был таким аутсайдером. То есть фактически он в битве за Берлин принял такое очень опосредованное участие, и вот шанс.
А ему отводилась какая-то роль? Или
да,
такое было впечатление, что все отдали Жукову?
А Жуков был, да, в полосе, ему была поставлена задача, в полосе его фронта находился Берлин, но тем не менее, с одной стороны, был Рокоссовский, который, если бы Жуков капитально застрял на Одерском фронте, у него были гипотетические шансы выйти в обход к Берлину с севера, и Конев, который использовал, ну, если так сказал, шанс у него был, у Конева, но он его не использовал прорваться к Берлину с юга. Было, в принципе, нельзя сказать, что это были конкуренты, но такие именно гипотетические шансы, которые не закладывались ни в каких директивах ставки перед началом операции, у того и у другого были.
Я не знаю, что не видел, честно скажу, что писал по этому поводу Рокоссовский, писал ли, но Конев вот в тех своих текстах, если можно так сказать, которых мы сегодня упоминали, 57-го года, когда вот Жуков попал в опалу, он как раз писал о конкуренции. и о том, что Зиеловские высоты – это вот результат конкуренции, о том, что Жуков шел на пролом, ни на что не обращая внимания, и все для того, чтобы опередить его Конева, ну, и, видимо, Рокоссовского подразумевалось, ну, в общем, других, скажем так, при взятии Берлина.
В директивах Ставки участие Конева в битве за Берлин не предусматривалось. Ему ставились задачи, он там в мемуарах говорит, да вот, я нашел обрыв разграничительной линии там под Любином. Но в директиве Ставки задачи ставились до Эльбы. И в этих директивах никак не просматривается то, что Коневу даже доверяется возможность броска на Берлин. Конев фактически тайно от Ставки, от Сталина готовил план броска на Берлин и его захвата кавалерийским наскоком, если вдруг чего. Этот план не реализовался, но тем не менее он де-факто готовился очень осторожно и, я бы так сказал, путем устных распоряжений без особого афиширования. И когда Жуков замедлился, подчеркну, не только на Зиеловских высотах, а на Одерском фронте в целом, да, Сталин дал шанс Коневу этот план реализовать, и постепенно, я бы так сказал, он расширялся. Сначала одна танковая армия на Берлин пошла, потом еще часть другой танковой армии. В общем-то, не обращая внимания ни на что, в том числе на серьезные проблемы, которые возникли у Конева под Баутценом, где избивали вторую польскую армию, Конев пытался рваться к Берлину. У него не получилось опередить Жукова. Тем не менее, вот это соревнование, оно, его инициатором был Конев, да, а Жуков, он просто вломался. Мал Одерский фронт, и не только Зиеловские высоты, но и цепочку вот этих всех каналов и рек, и, в общем-то, сломал.
У меня вообще вопрос такой, может быть, наивный, но вот такого рода конкуренция, там, со стороны ли Конева, со стороны ли Жукова, не знаю, со стороны... это вообще нормально, никакой координации не было, все-таки есть Ставка,
есть какие-то решения. Нет, да? Вот именно, что были решения...
Это какая-то партизанщина получается, да? Я вот первый войду, там, значит, если я первый приду, я первый войду.
Ну, естественно, в директивах, как подчеркну, Ставки ничего такого не было, потом на ходу начали менять план операции, и Конева таки повернули, ему сказали, да, разворачивай, там, попытайся выйти к Берлину с юга. Но это уже смена плана на ходу. Это действительно уже, вот это была уже не партизанщина, ему давали совершенно четкие указания, разворачивайся и иди к Берлину с юга. Расстояние там было большое, он застрял в лесах, потом застрял на обводе Берлина, но тем не менее, вот попытка смены плана на ходу, такое, Сталин нервничал. Он понимал, что союзники могут выйти к Берлину, у них уже есть плацдармы на Эльбе, им, как говорится, до Берлина рукой подать. Если Жуков застрянет, если там у Рокоссовского и так дела неважно шли с этим форсированием сразу двух Русел-Одера, Альт-Одер и собственный Одер, то мало ли что случится. Поэтому он нервничал, хотя поводов для беспокойства вот в тот момент, когда отдавались эти все приказы, поворачивай Конев на Берлин, уже человек, вот реально, я считаю, герой битва за Берлин, такой оставшийся в тени, это командир первого механизированного корпуса Кривошеин. Это тот человек, который встречался с Гудерианом. И вот этот корпус, он в момент, когда Сталин нервничал, отдавал вот эти все приказы, а давайте мы возьмем Берлин с севера, давайте возьмем с юга, этот корпус как спица проколол Одерский фронт почти на всю глубину. Но этот вот результат этого прорыва, он был использован в последующие дни. Вот на примерно третий-четвертый день операции уже плотина рухнула, и уже все, фронт рассыпался.
А чего Сталин, собственно говоря, боялся? Того, что союзники первыми войдут в Берлин?
Да, тем, что...
Но договоренность же с союзниками была, уже была. О разделе.
Там, ну, так да, это же раздел. Они могли сходить до Берлина и вернуться обратно. И, так сказать, навсегда.
То есть это чисто такая символическая, моральная
Это не
вещь.
Символическая мораль. Черчилль вовсю хотел добежать до Берлина, но Эйзенхауэр предпочел синицу в руке. Русский котел у нас есть. Не дай бог, из русского котла немцы побегут и засядут в Альпийской крепости, откуда мы будем выковыривать их еще год. Зачем нам это надо? И к этим всем просьбам Черчилль оказался глух. И несмотря на все попытки там, через президента воздействовать на Эйзенхауэр, это все не получилось. Он стоял как стена, он понимал, что будет президентом, и если ввяжется в какую-нибудь авантюру в конце войны, ему это во время президентской кампании припомнят. Так что он поступил осторожно. Сталин-то я-то не знал. Он вот эти все обещания... Эйзенхауэр был совершенно с ним откровенен, когда писал, не буду я ходить на Берлин, и не надо мне это. Он был абсолютно искренен, но Сталин недооценивал искренность союзников, которые были из другого, можно сказать, политического стана, и он понимал, что они могут в лицо говорить одно, а строить планы совсем другие. Поэтому это вот такая, казалось, игра очень замысловатая, которая привела к ускорению планирования и вот это вот нервничание и дерганию танковыми армиями в процессе. Но, тем не менее, вот Жуков, он хотя и отставал от плана, но очень уверенно, я бы сказал, вот прорыв Одерского фронта Жукова надо изучать в учебниках. Как вот если бы немцы действовали так под Курском, как действовал Жуков на Зиеловских высотах, в кавычках подчеркну, на Одерском фронте, на самом деле, они, может быть, и прорвали оборону Воронежского фронта, имею в виду немцы. Потому что Жуков очень четко образовался прорыв, узенький, тоненький. Мы в этот прорыв сначала одну танковую армию, потом вторую танковую армию, за ними пехота, и все. И фронт падает противника. Он рассыпается именно из-за этого.
На эту тему мы еще поговорим, да, по поводу самих боев на Зиеловских высотах, и не только на них. У меня еще вот такой вопрос. Правда ли, что Сталин, ну, помимо тех планов, которые вы говорили, что там Берлин, ставил задачу взять Берлин до 1 мая?
Ставилась задача взять Берлин гораздо раньше. А 1 мая, это как раз-таки то, что берлинский гарнизон капитулировал 2 мая, это срыв всех сроков. Это его должны были взять гораздо раньше, я бы даже сказал, до дня рождения Ленина. То есть это то, что 1 мая оказалось близко к точке капитуляции берлинского гарнизона, это отставание и нарушение, а не то, что вот заранее сказали, давайте возьмем к 1 мая. Первому мы брать не собирались.
Но там же уже вот флаги над Рейхстагом уже 30 апреля появились.
Ну, флаги над Рейхстагом были, но у немцев еще были крупные группировки, которые еще продолжали сопротивление. Флагтурмы все стояли, это башни ПВО. Ни один из флагтурмов 30 апреля взят не был. И был огромный район Губальдхайн и Фридрихсхайн, который оставался полностью под контролем немцев. Не следует думать, что вот их обжимали со всех сторон. И вот Рейхстаг – это был последний очаг сопротивления. 30 апреля, когда развивались уже флаги в окнах Рейхстага, фюрер еще думал, кончать ему самоубийством, не кончать. И, в общем-то, происходило это в скорости. И несмотря на небольшое расстояние от Рейхстага до рейхсканцелярии, сопротивление там продолжалось.
Ну, официальные даты битвы за Берлин, и, в частности, так сказать, начало их вот, сражения за Зиеловские высоты, это 16 апреля-8 мая.
Да, да.
Да. Да. Но, раз вы сказали про Гитлера, Гитлер-то после успеха на Зиеловских высотах, он же вообще там вроде так, по свидетельствам там чуть ли не кричал, ура, мы победили, да, вот, yeah, вот начинается там типа перелом. Вот он надеялся, что так же, как под Москвой будет.
Не, он надеялся, когда умер Рузвельт, незадолго до начала.
Ну, это да.
Да,
это
вот тогда
собой
был бурный восторг.
Зиеловские высоты тоже внушили ему некий такой оптимизм.
Ну, если посмотреть документы группы армии Висла, то там очень осторожный был оптимизм с тем, что вот русские начали наступление, и мы еще держимся, что мы еще держимся, несмотря на провальное для нас соотношение сил. Так что повода для радости
не было. Я вас перебью, Алексей. Мы сейчас, собственно говоря, прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу радийную телевизионную аудиторию, программу «Цена победы». Напоминаю, что веду ее сегодня я, Виталий Дымарский, а в гостях у нас Алексей Исаев, и говорим мы о сражениях на Зиеловских высотах. Я сразу же отвечу здесь одному, даже не одному, а нескольким нашим слушателям, которые продолжают меня спрашивать о моем коллеге Дмитрии Захарове. Его отпуск подходит к концу, я с ним разговаривал, так что я думаю, что или на следующей неделе, или через неделю он появится, и мы наш дуэт восстановим. после такого длительного отпуска, в котором Дима был. Но вернемся все-таки к Зиелским высотам. Алексей, перед вот этим небольшим перерывом вы сказали, что эта операция достойна там учебников. Но, как вам сказать, вот такую оценку я слышу впервые. Там кто-то хвалит, кто-то, ну, как хвалит, кто-то не так сильно ругает, кто-то сильно ругает. Вот так, что прямо в учебнике, собственно говоря, мы об этом и говорили. Сам Жуков был достаточно критичен по отношению к себе и к этой проведенной операции. Да, все-таки там, я так понимаю, значит, из того, что я прочитал и видел, там было достаточно много, кстати, и даже по воспоминаниям ветеранов, там они не стратеги, они, конечно, там не видели целиком все, весь фронт и всю картину, но, тем не менее, какие-то личные тоже свидетельства, ощущения. Вот и военачальники, и рядовые, да, вот все говорят, что там, ну, в общем, на учебник не тянет, что там достаточно много ошибок было. Начиная с того, что там вроде, когда пустили танки, что они чуть ли не по пехоте вообще нашей шли.
Ну, опять же, есть много
Это мифы.
Да, есть много преувеличений, относящихся к Зиеловским высотам и Берлинской операции в целом. Когда я говорил об учебнике, я говорил о том, что был очень грамотно проведен маневр силами и смена плана на ходу. Когда действительно нашли у немцев слабую точку, выбили в их обороне пробку, и в эту пробку устремилась, как бурная река, ни много ни мало, а 6 танковых и механизированных корпусов, 2 танковых армий. И вот это наращивание сил, которое потом, опять же, грамотно было использовано, когда немцы ввели свои резервы, эти резервы аккуратно обошли с севера и с юга. Вот этот вот маневр, несмотря на то, что сражение могло превратиться во второй Верден, там, во второй Ржев, этого не произошло, вот этого превращения. Именно потому, что грамотно маневрировали теми силами, которые были, и многое действительно меняли на ходу и гибко достаточно подходили к тому, как продвигаться вперед. А так немцы укрепляли этот фронт несколько месяцев. И у них там были и немалые силы, если брать в людском исчислении, и очень хорошая инженерная подготовка местности, которая сама по себе не сахар. Вот эти каналы, опять же, весна, разлив рек, ручьев, которые превратили иной раз те каналы, которые там летом можно преодолеть легко на танке. В апреле 45-го года это было непростой задачей, нужно было строить мост. И, собственно, замедление на Зиеловских высотах – это вот необходимость преодоления вот этих всех инженерных заграждений, когда последовательно отгоняют немцев от берега очередного канала, строят мост, по нему запускают один танковый корпус где-то, и потом, если здесь удачно развивается событие, еще один. То есть у нас очень четкая была система в 1945 году, которая, кстати, у немцев наблюдается очень редко. Кто-то добился успеха, ему сразу в затылок разворачивают соседа. Сосед где-то застрял, не надо там мучиться, не надо там терять людей и танки, разворачивайся в затылок к своему успешно наступающему товарищу и развивай успех через него. И эта система работала, кстати, и у Конева, и у Жукова. У Жукова это просто как бы более ярко проявлялось, как раз вот это, то, что я сказал, как в учебнике. Но то же самое точно так же наступал, например, Рыбалка. Когда застряли, развернулись, на удачном участке прорвались дальше в глубину. Поэтому, несмотря на сильную измотанность войск, когда у нас дивизии при штате 10 тысяч человек, начинали берлинскую операцию в количестве 4-5 тысяч человек. Когда роты были там не 150 человек, а 100, а там... Это страшная была недокомплектованность войск, и она, я бы даже сказал, не имеет прецедентов до этого. То есть в 1945 году воевали в среднем в половине численности, а в некоторых местах там и по 2000 человек были дивизии, но это как бы на периферии где-нибудь там, в Курляндии. А Берлин, да, был малый запас прочности войск. Если бы не проявляли никакой там хитрости, какого-то использования боевого опыта, то с этими дивизиями по 4-5 тысяч человек до Берлина просто не дошли. У них было слишком мало людей, чтобы их положить на высотах, и дальше все, дальше не с кем наступать.
Алексей, еще такой вопрос. Вот эта группировка немецкая, да, которую там где-то разбили, где-то обошли. Это как бы последний редут, последний рубеж был перед Берлином. Там сколько, 60 километров, если я не ошибаюсь?
Да, примерно. Было 60, если брать, что называется, с макушки плацдарма, то 60 километров до окраины Берлина. И стояла на пути к Берлину немецкая 9-я армия Бюссе, генерал Бюссе. И...
Уже потом?
Не, она вот стояла на Одерском фронте. И если ее разбить, окружить... то дальше оставался берлинский гарнизон, в котором были фолькштурмисты, полицейские,
это уже,
пожарные.
Это уже, да, это уже... городские бои. Да?
Это городские бои, в которых, опять же, почему я считаю Жукова человеком очень грамотным. Он хорошо продумал операцию так, что основная масса вот этих квалифицированных военных из армии Бюссе от Берлина была отсечена. В Берлин загнали вот именно с частью Зиеловских высот, частью Содерского фронта несколько разбитых дивизий, а остальное это были люди неквалифицированные. Это были фолькштурмисты, то есть либо молодежь, либо старики, полицейские, ПВО, в общем, все те, кто был плохо обучен пехотному бою. Поэтому Берлин взяли за 10 дней. Это в какой-то степени рекорд. И у немцев не было сил, чтобы такой большой город оборонять каждое здание. Вот если брать Познань, там даже Кюстрин, которые более мелкие города, их брали с большим трудом, опять же, пропорционально их размеру, чем Берлин. Потому что в Берлине как? Немцы могли контролировать только отдельные здания. И эти здания сносились, шли дальше вперед. И, собственно, это было следствием успеха на Зиеловских высотах. Опять же, условно, Зиеловских высотах, правильнее все же называть, на Одерском фронте. Когда этот Одерский фронт сломали, немцев в лесах к юго-востоку от Берлина окружили, там какие-то остатки от Берлина в разные стороны разогнали и брали город, который обороняют непрофессионалы. Естественно, непрофессионалы против профессионалов имели очень мало шансов. Вот эта вот горстка побитых дивизий под командованием Вейдлинга, они не могли стать цементом обороны города. И судьба Берлина будет решаться на Одерском фронте. Так говорили немцы и Бюссе, командующий группой армии Висла Хейнриц, что если фронт рухнет на Зиеловских высотах, опять же, если нам привычнее говорить, то дальше судьба Берлина будет решена. И фронт рухнул. Буквально вот за 4 дня его реально сломали.
А могли раньше сломать? Могли более эффективно там?
Ну, скажем...
всегда, наверное, это возможно.
Если оглядываться назад, то, возможно, стоило, например... задержаться с вводом танковых армий. Хотя в действительности получилось так, что именно танковые армии нашли и выбили ту пробку, которая выбила. Потому что был...
А там действительно был вот этот наезд, если хотите, в прямом смысле танков на пехоту.
Ну, она, можно сказать, наезд, это условный в кавычках, заключался он в том, что перемещалась артиллерия, ведь утром 16 апреля Зиеловские высоты были видны только в бинокль. Реально шли какое-то время по гладкой, как стол местности. Вот я там был, и это очень хорошо видно, что гладкая местность, а потом резко уходят вверх вот эти вот невысокие, но все же высоты. Вот к ним подошли к концу первого дня операции. А нужно было перемещать артиллерию. И в этот момент на поле выходят две танковые армии со своей массой танков, грузовиков и прочей техники. И дороги оказались забиты артиллерией, передвигающейся вперед сельскохозяйственными тракторами у Чуйкова, и вот эти танковые армии. Естественно, произошла мешанина, путаница, и несмотря на, как говорится, драконовские меры регулирования, определенный уровень бардака он был. И вот это иногда считают ошибкой. Чуйков справедливо говорит, да у меня танков было. У него было действительно там 50 ИСов на узкий фронт, из два танков тяжелых, которыми он, собственно, ломал оборону. Он в первый день потерял 25, у него осталось еще 50. И он, в принципе, был готов пробиваться вперед сам. Но, тем не менее, приняли решение, да, вводить танк в армии, но их не вводили так, как ввели бы где-нибудь под Ржевом. Их не сточили в первый день, как под Прохоровкой, когда армия вводится, выбивает у нее 50% бронетехники в первый же день. Тут аккуратненько вошли на плацдарм, ввязались в бой, чувствуют, что сопротивление слишком сильное, и очень аккуратно прощупывали немецкую оборону, нашли слабое место, пробили и дальше рванулись вперед, потому что потери, которые могли бы быть, их удалось избежать. Там действительно советские танковые войска воевали не сломя голову. И надо отдать должное Катукову и Богданову, что они, несмотря на то, что уперлись в такую жесткую позиционную оборону, они не превратили вот эту битву там в Прохоровку или в Ржев.
Еще, так сказать, среди ошибок советского командования называют, ну, во-первых, так сказать, в том, что неожиданностью оказалось вообще сами укрепленные позиции немцев, да, на Звеловских высотах. Их почему-то там не ждали, их ждали внизу, да?
Не совсем так. Неожиданным оказалась сила сопротивления противника, что преодолеет в долине позиции, ну, и да, преодолевали с трудом.
Да, выйдем там второй эшелон оказался.
Да, что мы его как бы сумеем сбить. Да, но да. Вот сбить его сходу не смогли. То есть на Зиеловских высотах не смогли сбить это две армии левофланговые. На всяческих каналах Гауптграбен не смогли сбить те, кто были к севернее Зиеловских высот, которые, опять же, Зиеловских высот видели только в бинокль. Но они тоже застряли.
Еще одну ошибку вот из того, что я видел, это то, что было очень короткая подготовка, там получасовая, вместо обычных там пару часов.
Ну, тут ситуация следующая. У Жуку был очень мощный артиллерийский кулак, и хватило, на самом деле, даже этой за счет огромной мощи, там применялась тяжелая артиллерия до 305 мм включительно. И поэтому хватило, на самом деле, получаса. А дальше перешла по заявкам от войск. То есть, как можно было... Вот опять же, есть такой стереотип. Вот бьет артиллерия, потом идет пехота и занимает. А здесь получилось так, что сначала артподготовка, а потом работа, прям так в документах написано, работа по заявкам войск. То есть, натолкнулись на сопротивление, не просто вот абстрактно расстреляли за 2 часа несколько вагонов, там сотни, тысячи вагонов боеприпасов, а натолкнулись на сопротивление. Вот этот узел сопротивления мы сворачиваем по заявкам войск. Поэтому немцы как раз-таки, когда писали вот в отчете, точнее, в донесении дневном группы армии «Висла», длительность советской артподготовки обозначается 2,5 часа. У них создалась иллюзия, во-первых, из-за мощности самой артподготовки, во-вторых, в том, что она продолжилась сопровождением пехоты, работы по ее заявкам.
А, кстати, здесь, по-моему, даже вопрос был такой, если я не ошибаюсь. Мы сейчас не будем, наверное, искать. Ну ладно, не буду искать, просто помню этот вопрос. Какова оценка немцами вот этих вот сражений, ну, которые после войны, естественно, уже появились.
Да? Ну, после войны они считали это в какой-то мере успехом, но, опять же, считали успехом свою оборону Зиеловских высот. А сам Одерский фронт, да, он рухнул. Это был такой тактический успех, ну, можно сказать, вот некая крепость, которая стояла посреди бурного моря.
Еще проясните эту ситуацию, вот это вот очень часто упоминаешь, с этими прожекторами.
Прожекторами ситуация следующая. Хотели первый день, все же это весна. Угу. Это не 22 июня, когда у нас самый длинный
еще
день.
Темно.
Это темно. И удлинили первый день. Первый день, он очень важен. Поэтому решили начать как можно раньше. Во-первых, это была неожиданность для немцев, вот эта вот атака при свете прожекторов. Они не ожидали, что наступление начнется так рано. В принципе, Жуков из своей ситуации не самый лучший, отжал все, что можно. Он начал неожиданно с прожекторами. Он фактически первые там, час-два он наступал при свете прожекторов, удлинив день. То есть он получил больше светового времени на продолжение наступления и на выход, собственно, к вот этой вот второй полосе обороны.
Это свидетельствует, наверное, еще и о спешке все-таки.
Но это не столько спешка, это вот человек, все, что можно было придумать, и вот, как сейчас говорят, креатив, вот он выжил максимум креатива из изначально довольно тухлой ситуации. Вот если бы на его месте оказался кто-то другой, на этих Зиелских высотах потеряли бы народу больше. А так, для немца вот этот вот удар, он был неожиданный, несмотря на то, что прожектора не оправдали надежд, и частично из-за, можно сказать, косяков внизу, когда сказали, передоверили расстановку прожекторов сержантскому составу. В результате расставили их не очень хорошо. Но, тем не менее, в целом оценивалось это не, как не самый худший элемент операции. И более того, при прожекторах атаковали еще немцы в 1941 году. И Арденская операция тоже начиналась с прожекторами. Это один из приемов. И, например, Висло-Одерскую начинали при свете осветительных снарядов. Это просто прием, позволяющий дольше воевать в течение короткого дня.
Ну, вот я еще раз, вот уже на Жукова просто сошлюсь, да, вот его приказ от 18 апреля, то есть это третий день, да, боев. Так. Основная причина плохого наступления кроется в неорганизованности, отсутствии взаимодействия войск и отсутствии требований к лицам, там-пам-пам. Приказываю. Понятно, да? Наступление на Берлин развивается недопустимо медленно. То есть это оценки самого Жукова.
Да, ну отставало.
Постоянные,
да,
приказы, отставало, да, постоянные приказы, неорганизованность, все плохо.
Ну, естественно, то есть начальник, когда он приходит, если он говорит, все хорошо, люди, естественно, расслабятся. Он приходит и говорит, что все плохо, вы бракоделы, бездельники и прочее. Это такой, я бы сказал, типичный менеджерский прием. И там в этом же приказе есть очень такой интересный момент. Он заставляет приблизить командные пункты ближе к передовой. Это была, на самом деле, немецкая стратегия, даже тактика и стиль командования. Когда командовали с передовой, Гудериан командовал с передовой, Роммель командовал с передовой. Это считалось правило хорошего тона, когда командующий, командир там, соединения, видит поле боя. И Жуков, так сказать, палкой гнал некоторых своих подчиненных командовать в этом стиле. И вот для меня это было очень такое забавное соотнесение стилей командования, что Жуков, он действительно стремился командовать с передовой. И его командный пункт был на Рейтвейне Спорт такой, отросток Зиеловских высот, который уже был захвачен, точнее, Лебусовских высот. И он видел поле боя, и он мог принимать решения. Он принимал решения о вводе танковых армий, именно видя, что происходит.
Давайте, Алексей, немножко поотвечаем на вопросы. У нас, да, совсем мало времени. Дмитрий спрашивает, скажите, можно ли было обойти Зиеловские высоты с севера и блокировать Берлин?
Их обошли с севера. А можно было обойти с юга от Франкфурта, вот то, что второй план Одера. Так что реально Зиеловские высоты, подчеркну еще раз, обошли и обошли их с севера.
Был ли, Вадим спрашивает, был ли у Гитлера шанс остановить наступление, видимо, и отбить территорию? Что такое отбить территорию? Ну, остановить наступление.
Да. Остановить наступление шанс был, если бы у него было больше войск, если бы ему противостоял какой-нибудь другой человек. Вот если бы кто-то другой оказался, не будем даже называть конкретных имен, но тем не менее...
Я
вот все же скажу честно, свое личное мнение, я думаю, что имею на него право. Если бы на месте Жукова был Рокоссовский, были неплохие шансы застрять на Зиеловских высотах.
Кстати, я хочу вообще сказать нашей аудитории, что все наши гости, да и мы естественно, выражаем не какие-то официальные точки зрения, а свои личные. И, в общем-то, мы всегда говорим в наших программах, что они, программы, существуют не для того, чтобы ставить точки над «и», а для того, чтобы вас как-то простимулировать, что ли, и самим заняться этим вопросом и сделать собственные выводы, не более того. А говорят... пишет нам, по-моему, видимо, тот же Влад, а может быть, другой, что Антонов схлестнулся со Сталиным. Сталин хотел взять Берлин двумя фронтами, а Антонов предлагал тремя. Это правда?
А в итоге, вот когда начались метания, то были попытки развернуть и два соседних Жукова фронта на Берлин. Да, такой был, но реально те директивы, которые подписывали Сталин и Антонов 2 апреля 1945 года, они ставили задачу взять Берлин Жукову, а, соответственно, Коневу и Рокоссовскому выйти на линию соприкосновения с союзниками без постановки им задачи взять Берлин.
Так, что нам писали? А, вот я как раз нашел вопрос, который не мог найти, как оценивали штурм Сиялских высот. Ну, тоже его можно задать. Наши союзники, преподаватели из Казани, триад. Ну, в смысле, не немцы, а союзники. Да? Ну, англичане, американцы.
Ну, они на самом деле слишком мало знали, и через искаженная была информация у них от немцев. Немцы им, естественно, надували щеки, говорили, да мы отошли с первой позиции, и русских обманули. На самом деле, незадолго до операции Бюссе, командующий 9-й армией на Одерском фронте, говорил, я не могу дать своим войскам вот этот приказ отскочить назад и уйти из-под удара русской артиллерии, потому что у меня слишком... слабые в моральном отношении войска, если они начнут отходить, это закончится бегством на улицах Берлина.
А вот такой вопрос, Дмитрий, специалист из Москвы. Был ли смысл 2 месяца заниматься обеспечением флангов? Нерациональнее ли было в феврале 1945 года двинуть войска на Берлин? Ведь померанскую, восточно-прусскую и тому подобные группировки можно было сковать маневренной обороной.
У нас на эту тему была передача, я думаю, месяца два назад. Но так я сейчас отвечу кратко, что благодаря тому, что разгромили немцев в Померании, плечом к плечу на Кюстринском плацдарме выстроились те армии, часть из которых иначе пришлось бы поставить фронтом на север. Например, 3-я ударная армия, которая в итоге брала Рейхстаг, она бы стояла фронтом на север против померанской группировки.
Но, кстати говоря, когда Жуков стал командующим 1-м Белорусским фронтом в ноябре 1944-го, он же всё время обещал, по-моему, сначала к 20 февраля взять Берлин. Поначалу, да, когда...
Вот... Ну, тут союзники обещали, что они уедут домой к Рождеству летом 44-го года. Это человек предполагает, а противник всегда вмешивается в его планы.
Ну, будем, наверное, понемножку завершать нашу программу. У нас еще, как обычно, в конце программы портрет. Ну, а сама программа «Цена победы». Спасибо, во-первых, Алексею Исаеву. Мы с вами прощаемся на неделю. До встречи.
Про таких, как он, говорят, что они звезд с неба не хватают. И это правда. Леонид Говоров не брал Берлин, не возглавлял генштаб. Этакий вечный, почти толстовский артиллерист. В боевой характеристике на него в 1942 году, когда он был командующим 5-й армией, утверждалось, что, далее цитата, «в оперативно-тактическом отношении подготовлен хорошо. Основным недостатком товарища Говорова является некоторая разбросанность по всему фронту и отсутствие навыков собирания кулака для ударного действия». Товарищ Говоров твердой воли, требовательный, энергичный, храбрый и организованный командующий войсками. По ходатайству Жукова Говоров был назначен командующим 5-й армии тогда, в 1941-м, это тяжелые бои под Можайском, а потом удача Говорова в том, чтобы убедить командование в нецелесообразности борьбы за город. Но центральное, конечно, не это, а Ленинградский фронт, командующим которого Говоров стал летом 1942-го, и прорыв блокады, который был успешен далеко не сразу. Сталин мог не сомневаться в полной преданности Говорова. Как и некоторым другим маршалам, ему было чего бояться в своей биографии. Он, бывший белогвардеец, служил у Колчака, а на начало войны был беспартийным. Странно, но факт. Белое прошлое ему никак не аукнулось советской властью. Ему было чего опасаться, потому в его преданности Сталин мог не сомневаться. Хотя, в отличие от, например, Буденного, Говоров в чересчур яркой демонстрации своих чувств вроде не замечен. Во всяком случае, таким же образом вершить правосудие, как Буденный, он не пробовал. Напротив, после войны без особого удовольствия и энтузиазма встретил дело ленинградцев и дело врачей, с которым он якобы был связан, не в качестве обвиняемого, а в качестве жертвы. Все, что было после войны, не так важно на фоне того, что было на фронте. 10 лет разных должностей в Ленинградском военном округе и Минобороны, под конец он уже стал главнокомандующим войсками ПВО. Умер в 55-м, маршалом, героем Советского Союза, кавалером Ордена Победы.
Программа «Цена победы».